Выдающийся русский писатель Федор Александрович Абрамов, автор потрясающей эпопеи народной жизни послереволюционной России, романа в четырех частях под общим названием «Братья и сестры», в который помимо заглавного входят «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья» и «Дом». Он автор многочисленных рассказов и повестей, таких как «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька», «Поездка в прошлое» и другие. Во вступительной статье к сборнику произведений Федора Абрамова «Деревянные кони» читаем: «Четырехтомная эпопея «Братья и сестры» – пожалуй, самое значительное произведение второй половины XX века. По охвату событий, по глубине и сложности проблем, по многообразию характеров роман «Братья и сестры» встает вровень с книгами Льва Толстого «Война и мир» и Шолохова «Тихий Дон». И его художественные произведения, и его публицистика, взятые вместе, пишет автор статьи, представляют летопись народной жизни за полвека. Федор Александрович Абрамов родился 29 февраля 1920 года в многодетной крестьянской семье в далекой северной деревне Веркало Архангельской области. В краю белых ночей и бескрайних лесов. Рано потерял отца, с детства знал, что такое крестьянский труд. На отрочество его пришлись годы и беды коллективизации, на молодость Великая Отечественная война, которую он встретил в Ленинграде студентом третьего курса университета. Ушел добровольцем в ополчение защищать Ленинград, был тяжело ранен, чудом выжил в блокадном Ленинграде и при переправе по дороге жизни. В 1942 году, после госпиталя, вернулся в родные края, где увидел и на всю жизнь запомнил, а потом в своих произведениях воспел подвиг русской женщины, русской бабы, которая открыла в тылу второй фронт, трудовой. Тогда и родился замысел романа «Братья и сестры». Первая книга вышла в 1958 году. Абрамов доучился в университете, защитил кандидатскую диссертацию, заведовал кафедрой советской литературы. Он думал, писал и говорил о самых больных проблемах времени, предрекал многое из того, что совершается сейчас. Будучи сторонником частной собственности, он одновременно предупреждая писал: «Нельзя доводить этот принцип до крайности. За ним последует полное разъединение людей, духовное обнищание, помешательство на копейки. А раз бездуховность, секс, превращение человека в свою противоположность – все коммерция. Нет подлинной литературы, искусства, кино, театра и так далее. Государственное регулирование, писал он, необходимо. Бывая за границей, он восхищался налаженностью хозяйства, уровнем жизни, но зорко подмечал те тревожные признаки духовного оскудения. Особенно поразила его Америка. Он писал: «Америка – это антипод поэзии. Это бездуховность. Неужели по этому пути идти всему человечеству? Неужели у людей нет другого пути?» Он был убежден: социальная перестройка жизни, не подкрепленная душевной, духовной работой каждого, не может дать должных положительных результатов. Нельзя заново возделать русское поле, не возделывая души человеческой. В знаменитом письме своем к землякам «Чем живем, кормимся» Он возлагал ответственность за бесхозяйственность в стране не только на правящие верхи, но и на самих тружеников. Он хорошо понимал, что судьбы страны, человечества зависят не только от политиков, но и от устремлений, идеалов, культуры, нравственности и воли каждого. В 1969 году был написан рассказ «Старухи». Он обошел почти все редакции, вызывая общее восхищение, но напечатан был только 18 лет спустя, уже в 1987 году, после кончины автора. Фёдор Александрович Абрамов. Рассказ «Старухи». Я приехал в деревню без всякого предупреждения в жаркий июльский полдень. И, конечно же, в доме моего покойного брата никого не застал. Все были на лугу под горой, и сама хозяйка, и ее дети. Недолго раздумывая, я забросил чемодан в сени. У нас на севере все еще живут по старинке, без замков. И покатил к тетке. Уж она-то старуха, наверняка дома. Так оно и оказалось. Тетка была дома, да не одна, а со своим старушатником. Я за версту услыхал раскатистый смех из открытого окошка. Тетка Люба, или Любка Прыть, как больше зовут ее в деревне, человек удивительный. За свои 80 с лишним лет она, кажется, не хаживала шагом. Все бегом, все с вытянутой вперед головой, а в молодости, рассказывают, дело доходило просто до умора. Раз пошла она на игрище в паре с кавалером, да забылась и давай махать во все лопатки. Опомнилась аж, когда люди кругом заржали над ней. Но главный-то теткин дар, который издавна притягивает к ее дому и старых, и малых, было слово. Тут она и подавно равных себе не имела. Уж как почнет чудить, скоморошить, про все забудешь, и про горести свои, и про устри.
«А у нас так отца-то было заведено», — говорила тетка как бы свое оправдание. «С опущенной головой гостей из дома не выпускать».
Я переступил теткин порог как раз в ту минуту, когда она, стоя посреди избы, маленькая, сухонькая, босиком, летом она обутки не признавала, что-то с жаром рассказывала хохочущим старухам. Меня тетка по первости не признала. Лет пять уж она начала спотыкаться на глаза. И только когда ее дочь Анна, тоже уже по годам-то не молодая, с притворной строгостью прикрикнула на нее, дескать, «Не видишь, кто к нам пришел?», она живехненько посеменила ко мне навстречу. Мы поздоровались по-старинному, в обнимку, прикладываясь щекой к щеке. И Анна по этому поводу заметила: «О, во какая у них дружба-то, жёнки! Посмотрите-ка, посмотрите!»
«Так ведь у ей родней-то и родни нету!» — съязвила какая-то старуха.
Раздался дружный смех. Всем было известно, что мы с теткой родня, как говорится, на девятом киселе. И что называть меня своим племянником она стала ради красного словца.
Как-то сидели у нее вот так же, как сегодня, старухи, вспоминали свою молодость. Тетка, возьми и скажи мне.
А знаешь-ка, Александрович, ты ведь мне родником должен быть.
Родником?
Да. Я ведь за брата твоего отца-то, Павла, собиралась было. Да у его у Ростяпа-то догадки не хватило за мной поухаживать. Вот я со златом и вышла за своего Луку.
На меня, как на свежего человека, приехавшего из большого города, старухи навалились всем скопом, едва я присел к столу. Все их интересовало. Наши полеты в космосе, наши дела, касающиеся войны, это, конечно, в первую очередь. Жуть, как народ не хочет войны. Заработки в городе, ну и, само собой, вы спрашивали про мою жизнь. Где служу? Мою писательскую работу они всерьез не принимали. Сколько получаю, на чем приехал из району? Вместе со всеми в пыльном автобусе трясся или сидя в развалку на цветастом ковре райкомской легковухи? Я отвечал нехотя, скороговоркой, мне самому хотелось спрашивать их. Вы-то как теперь живете? У вас-то что нового? Татьяна Марковна, здоровущая, краснощекая старуха, одетая по-городскому, заговорила первой.
«Ох уж, наши новости! Какие у Кулика на болоте новости! Так же и у нас. Кто родился, кто напился, да кто убился. Вот и все новости».
«Да какое ж болото наша деревня-то? На горе стоит!» Сходу возразила ей тетка и даже кулачишком своим сухоньким пристукнула по столу. «Люди из города приезжают, не нахвалятся. Такой красы, говорят, как ваша-то, деревня, во всех краях поискать. За морем нет, а она нако! Свою деревню хаять?»
Тут я должен заметить, что Любава Лазаревна, такое полное имя у тетки, не только за родную деревню вступилась, которая на самом деле хороша. Она терпеть не могла эту спесивую, забуревшую горожаху. В колхозе не работала. Век на чужой шее сидит, то на мужнины, то на сыновьей. В деревню приезжает как дачница только летом. Да еле судить, рядить.
«Нет, нет», — сказала тетка, — «не болото наша деревня. А хоть бы и болото. Чего с того? Журавли тоже из болота на свет-то вылетают. Вот».
Я поднял глаза к передней стене, где над окошком рядом с зеркалом висела увеличенная фотография Вани, теткиного внука. Это ведь его она имела в виду, когда сказала о журавлях. Ваня был парень сухой, долговязый, и тетка частенько говаривала: «Где тот у нас журавеет? Не идет?» Или «Подождем, подождем, за стол садится. Вот-вот прилетит наш журавей». Фотография Вани, веселая открытая мордаха, была на старом месте. Но кого же я увидел в простенке между ним и божницей? Сталина. Да-да, самого Иосифа Виссарионовича. На самом видном месте, в рамочке, под стеклом. Изумлению моему не было предела.
«Развесело!» — хмуро кивнула в сторону тетки Татьяна Марковна. «Развесело! Людей-то пугашь! Нельзя ведь! Культ!»
Но тетку голыми руками не возьмешь. Вывернулась. Золотом ответила на серебро.
«Ничего», — сказала тетка и по-старинному учтиво поклонилась Татьяне Марковне. «От этого куля стена не проломится».
Старухи, с любопытством посматривавшие то на тетку, то на Татьяну Марковну, заулыбались, запосмеивались. Всем понравился теткин ответ. А Анна, истая дочь своей матери, та просто расцвела от удовольствия.
«О! О, какая она у нас, бабы! А? Ничего не боится! Попробуй-ка поговори с ней!»
«А чем мне бояться-то?»
Еще пуще разошла тетка. «Живой медведь не съел? А мертвый подавно не съест!»
«Да ведь нельзя ж, говорю!» — вразумляла Татьяна Марковна. «Забыла, что на собрании-то говорили, кой год!»
«А что они говорили? Да мне можно!» — опять с легким поклоном ответила тетка. У меня от самой партии разрешение есть, вот».
«Верно, баба, верно!» — быстро поддакнула матери Анна. «Есть! Была тут у ей партия, нынешней весной заседала. Ну-ка, бабка, рассказывай, как дело-то было?»
Тетка, так уж принято у заправских рассказчиков, поломалась немножко, поплямкала своим беззубым глубоко запавшим ртом, а затем живо в лицах представила, как к ней завалились местные власти, парторг и председатель колхоза. Завалились по своему мужскому делу. Тетка кивнула на посудный шкапик, в котором вся верхняя полка была заставлена разными рюмками и стопками. «Ну, у хозяин-то нашего, как оговоря?» По-председательски начала водить носом тетка. «Про живот, про хлебы, как живешь, бабка? А поп?» Тетка и парторга по-своему назвала. «А поп?» Тот опять про свое. «Где у тебя вожжи? Почему вожжей в избе не вижу?»
«Ну, а ты чего, мати?»
С задором подмигнув, спросила Анна.
«А я говорю, какие тебе вожжи-то надоть? Больно, говорю, часто меняете вожжей. У меня внук, говорю, велик ли годами, семьей еще не обзавелся, а уж два раза выносил свои потреты на подволоку, а мои-то потреты...»
Тетка кивнула на божницу. «Знаешь, сколько стоят?»
«Ой, неужели так и сказал, мати?»
Сделанным испугом спросила Анна.
«Так, да еще и присказала, по что новых вожжей в продаже нету?»
«Ну, а он что?»
«Ну, ничего, делом занялся».
Под дружный смех старух тетка показала, каким делом. А потом и говорит,
«Того, который, говорит, без волос да закормленный, нельзя ни в каком разе. Тот пущай и вперед на темной подволочке проживает. А тот, который с усами, того, говорит, можно и на свет. На того, говорит, послабление, но не вышло».
«Послабление? На его-то послабление?»
Феклиста на слеза, всегда мокрые глаза, трясущейся рукой указала на переднюю стену.
«Я не знаю, как у нас все деется. Одним скажут, другим нет. У нас тоже в анбаре подряд стоит хорошая рамочка, не хуже этой. Бутылка, бывало, плачена Васеньке пузырю. Деньгами не взял. Нельзя, говорит, за такое дело деньги».
«Да и у нас есть», — вздохнула послеповатая Маша Репка. «Красивая картиночка. Все бы потеплее зимой было, закрыло бы как ущель».
Не знаю, чем бы кончился весь этот разговор, скорее всего, ничем, потому что главной-то заводила тетка к этому времени была занята уж другим делом, разжигала самовар. Сколько же можно угощать дорогого гостя речами? Да и старухи начали поглядывать на часы. Солнце было уже далеко за полдник. Подходила пора выгонять в ночную скотину. Днем хода ей нет из-за гнуса. И хотя буренки теперь были далеко не у всех, старая привычка сказывалась. Старух в этот час охватывало такое же беспокойство и томление, как и саму скотинку. Короче, сегодняшний старушатник работу свою завершил, иные даже уже встали, взялись за свои сумки с покупками, из магазина шли. Но тут в избу нежданно-незванно влетела Алена горлом. И все опять заходило колесом. Алена Сергеевна с лихвой оправдывала свое прозвище. Голосище — труба иерихонская. Заорет в нижнем конце деревни, а слышно — в верхнем. Ну и насчет характера лучше и не говорить. Сроду ни с кем не уживалась. Можно сказать, век в колхозе жила единоличницей, потому что никто не хотел работать с ней рядом, всех отпугивал ее поганый язык. Так вот, Алена горло запастила,
Это очень распространенное у нас словечко для обозначения крика на пределе. Без всякого предисловия, прямо с порога.
Чего сидите насухо? Люди-то ухапками вино из магазин тащат.
Да кто ж такой, но не богатый?
Кто?
А?
Известно, кто скотница и та заплюхта полька, Алексеевна-то. Вся-то в сруковицу сама. 260 рубликового гребла. За месяц.
За месяц!
Ахнули в один голос старухи.
Да, за месяц! Стоит перед прилавком, выколупывает. Я белого не люблю, мне бы шампанского бутылки три.
Чего-чего?
Переспросила туговатая на ухо Маша Репка.
Шампанского, говорю, жиждака, как стечка были, только подслащена. В темных зеленых бутылках с серебряным горлышком.
4 рубля с копейками по нынешнему стоит.
Авторитетно начала разъяснять Татьяна Марковна, но Алена ее под себя подмяла, не дала досказать.
«За место квасу, — говорит, — пить буду. А то по нынешней жаре все горло пересохло».
«За 4-то рубля за место квасу?
Да ты какой дырой-то слушаешь!»
— заорала Алена на тихую Павлу.
«Говорю, 260 рубликов за месяц отхватила. Так чего ей какой-то там четверик?»
«А сколько же с таких денег пили-то ей будет?»
— полюбопытствовал, тряся головой Феклистовна.
«Да уж не твое, не 12 рублев!»
«У моей снохи сестра в совхозе агрономш, так у них доярки ины по 80 рублей получать будут», — сказала Татьяна Марковна.
«По 80?»
В избе наступила гробовая тишина. Даже тетка у печки перестала трещать лучиной. Потом вдруг хлопнули двери, загрохотали ворота. Эта Алена Ворла выскочила на улицу. Так вот всегда. Налетит, взбаламутит людей и вон. Никогда не унывающая тетка Люба
и на этот раз не изменила своему характеру.
«Ладно, давай!» — начала она вразумлять старух. «С голоду не помираете! Ха. А денежных людей-то всех на том свете-то в ад! Разве забыли страшный суд, а? Бывало, у входа-то в монастырь висел!»
Ее поддержала Анна.
«Верно, верно, мати! Всего вина не перепить, всех денег не прожить!
Это кто баба у нас говаривал-то? Ха. Ваня Грыжика быть!»
Но нет, эта хитрость не удалась. Завсхлипывали, запричитали бабы. Сперва тихонько, в полголоса, а потом все пуще, пуще. И вот уж сплошной вой и рев стоит в избе. Я не сразу понял, за чего так убиваются мои землячки. Ведь не голодны же, одеты, обуты. Разве сравнишь с прошлым? Так чего же им надо? Чего они хотят, требуют, протягивая ко мне свои старые заскорузлые руки? Справедливости. Прежде всего, справедливости. Вкалывали, вкалывали всю жизнь, рвали из себя жилы в колхозе, в лесу, на сплаве. Сытыми бывали, по пальцам сосчитаешь года. А старость подошла, что отвалили им? Во что оценили их нечеловеческий труд? Дескать, ну, какие же это люди, темные, неграмотные, насквозь поросшие коростой собственности. Вот погодите, новый человек вырастет, на него полюбуйтесь. Новый человек вырастет, не сомневаюсь. Но пройдет ли по русской земле еще раз такое бескорыстное, святое племя? Вот сидит напротив меня с заплаканным, страдальческим лицом старая Феклистовна. 30 лет Феклистовна обрежалась коровами. 30 лет. С первого дня колхозной жизни утром встань ни свет ни заря, коров подои, воды наноси, навоз выгреби, потом лети домой, как угорелая, свою корову обрежай, печь топи, семью корми, а с домом кое-как управилась, опять работа, за подкормкой ехать надо, а то еще и на сенокос, да на силос, беги,
А за подкормкой раза два-три съездила, уж вечерняя дойка подошла, и опять колесом, опять сломя голову, и так 30 лет каждый день без выходных. Так ведь это хорошо еще, когда скотина дома, а каково осенью, когда скотина в отгоне? А каково осенью, когда скотина в отгоне, и ты утром и вечером шлепаешь 5-6 верст туда да обратно через наши богом проклятые суземы? Раз, бродя с ружьишком по лесу, я видел, как Феклистовна со своими напарницами возвращалась домой. Погода была ужасной, дождь, слякоть. Лошаденка, выбившаяся из сил, застряла в грязи посреди дороги. Ее стегали, упрашивали, умоляли, все бесполезно. И тогда что же сделала полубосая закоченевшая Феклистовна? А взвалила бидон с молоком на спину и пошлепала, закачалась по лесной дороге. А вот сидит рядом с ней акуля. Румяна, щекая, гладкая старуха, и даже глаза у нее сухие, хуже горькой редьки ей всякая нудьга. Одним словом, бой, старуха. Но я-то не забыл, как она летним вечером в 42-м кружилась по песчаному пустырю между церковью и школой, навзрыд плакала. Мне сперва подумалось, напилась акуля. А оказалось, у акули куриная слепота, и она никак не может попасть на дорогу. И тогда я взял ее за руку и как малого ребенка повел домой. А вот Марья Тихоновна, прости. Не хотелось бы называть тебя лишний раз уличным прозвищем Репка, но как не вспомнить сейчас, за что ты отсидела до войны 5 лет за проволокой? За репки, которые ты сорвала на колхозном поле, сорвала для того, чтобы заткнуть рот голодным ребятишкам, будущим солдатам Родины, трое из которых так и не вернулись с войны. А вот жаль моя, боль моя неутихающая, голубица непорочная. Оля, дева, ну чего ты сидишь, жмешься, как сирота у самой двери? Почему не подойдешь к столу? Нет, не подойдет, Оля, дева, к столу. Сколько ни зови, с места не сдвинется. 15 весен подряд была она на сплаве. До белых комаров, до ледяной шуги бродила с багром в осенней воде. А будка у колхозницы какая? Вот и осталась без ног, еще не старая, с кроткими, покорными глазами, с чистой, как линок, девической головой. Живет Оля дева одна в малюсенькой избушке задворенки, построенной ей из жалости братом, не колхозом, нет. Возле избушки лоскуток житца на прибавку к 12-рублевой пенсии, немножко картошки, луку, а в крохотных окошках красные огоньки герани для красоты. Я несколько раз пытался проникнуть в эту убогую избушку, словно из сказки, занесенной в наш железный век. Но Оля дева, обычно такая деликатная и уступчивая, всегда находила какой-нибудь предлог для отказа. Она стыдилась своей бедности. А тетка Люба? Встаньте, люди! Русская крестьянка идет. С 80-летним рабочим стажем, да-да-да. На 5-м году взяла тетка грабли в руки, да так до сих пор и не выпускает их. Старухи плакали, рвали мое сердце слезами, жалобами и снова заставляли меня оглядываться назад, на тот крестный путь, который они прошли. Коллективизация, война, гибель мужей и сыновей на фронте, раннее вдовство и безотцовщина, разруха послевоенная, голод, налоги в дугу согнись. И в конце, как итог всего этого, 12-рублевая пенсия. О, сколько раз я выходил из себя, стучал кулаком, где надо и не надо, взывал к пониманию, к сочувствию, и сколько раз получал убийственно спокойный ответ по закону. По закону. Потому что пенсия начисляется с зарплаты. Раз тебе годами ничего не платили за твою работу, раз у тебя годами за даром забирали вырученный тобою хлеб, молоко, масло, овощи, значит, тебе не положено и нормальной пенсии. Я попросил у Анны бумаги. Дерзкая мысль обратиться с письмом в Верховный Совет. Как раз в то время была очередная сессия. «Ой, напиши, напиши, Александрович!» Разом воспрянули старухи, когда я рассказала им, что я надумала.
«Так, так, родимушка, под лежачью камень вода не текет, а матинка-то твоя на том свете возрадуется, ведь и она не на закрайке поля была, не от сладкой жизни 7 годков-то в параличе лежала».
Никогда еще у меня не было такой ясности в голове. Я начал строчить сходу, без остановки. «Так и так, дескать, дорогие товарищи, к вам обращается группа престарелых колхозников с настоятельной просьбой увеличить размеры колхозной пенсии, ибо нельзя прожить человеку на 12 рублей. Да разве они не заслужили, чтобы за свой беззаветный, нечеловеческий труд иметь обеспеченную старость?» Дальше, как мне казалось, я поднялся просто до высот государственного мышления. Я указал, где взять деньги. Нет, нет, не из государственного кармана, не за счет дополнительных ассигнований колхозам, а за счет маленького перераспределения в фонде заработной платы. Председателей колхозов, механизаторы, доярки, бригадиры, словом, все те, кто сегодня в деревне получает большие деньги, неужели они будут возражать против того, чтобы из ихней зарплаты ежемесячно сколько-то отчислять рублишек в пользу колхозных ветеранок? Больше того, я предлагал с подобным призывом обратиться и к высокооплачиваемым людям города, ведь они-то, если говорить на чистоту, еще в большем долгу у сегодняшних старух деревни. В общем, письмо было готово, оставалось только поставить подписи. Ну, кто самый храбрый? Я шутил. Я торжествовал. Наконец-то сделано дело, которое столько лет тяжелым камнем лежало на моей душе. Старухи молчали. Их еще какую-то минуту назад жалкие, размягченные слезами старые лица начали каменеть на моих глазах. В чем дело? Чем я обидел их? А может, это извечный страх перед бумагой вдруг заговорил в них? Я терпеливо начал разъяснять их собственные права, важность написанной мной бумаги. Ни слова в ответ. Казалось, не живые, а каменные скифские бабы сидят вокруг меня. Наконец, тягостное для всех молчание нарушил Татьяна Марковна. «Не сходите с ума то! Умный человек в реку без броду не полезет. А вас куда, старых дур, понесло? В политику!» «В политику!» Слово это, как электрический ток, встряхнуло старух. Они подняли головы, посмотрели друг на дружку и вдруг все поняли.
Да-да-да-да, ой, неладно едок. У меня Миколай-то партийный, чего ему скажут? Да, и у меня Надежда-то учительша, тоже по головке за такую матерь не погладят. Ой, куда скажешь, смотришь? Нехорошо, нехорошо, Федор Александрович, мы люди темные, не ученые, а ты ведь все ходы и выходы знаешь. Господи, малопензия! Да раньше колхозы робили, из работ ничего не получали. А сейчас сидим, пасть целый день дерем, и денежки идут. Хорошо, хорошо, баб, 12 рублей тоже не валятся. Одного хлеба сколько можно купить? Да, и на чаек, сахарок чего останется? Ха-ха. Ведь уж так-то, ведь по доходам и живи. Нет, 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 спасибо советской власти. Не забыли нашу старость. Я каждый божий день за ей молюсь, и сейчас помолюсь. И тут набожная Феклистовна, это она своим тонким плаксивым голосом прорыдала над моим ухом, поднялась на ноги, повернулась мокрым просветленным лицом к божнице и трясущимися и изуродованными ревматизмом пальцами начала творить крестное знамение. Вслед за Феклистовной перекрестилось еще несколько старух. Тетка Люба, сроду не видал ее за этим занятием, тоже наскоро мотнула сухой коричневой ручонкой. Потом в сопровождении обеих хозяек
Гости вышли на крыльцо, довольные, говорливые. Так-то хорошо посидели. Я остался в избе один. Вернее, вдвоем с ним. Давно-давно не верю во всякую чертовщину, но, честное слово, в эту минуту мне показалось, что он своим прищуренным глазом внимательно смотрит на меня, смотрит и самодовольно улыбается. Надо знать своих земляков, товарищ писатель. Ну, что я мог возразить на этом?